И вот мы продолжаем ту тему, которую начали на предыдущем уроке. Из-за трех страшных преступлений был наказан еврейский народ, то, что был разрушен вавилонянами наш первый храм, и мы отправились в изгнание. Первое из них – идолопоклонство. И вот то, что говорит пророк Амос, обращаясь от имени Творца к евреям. «Только вас полюбил я из всех земных народов, поэтому и именно с вас взыщу за все ваши грехи». Именно поэтому евреи наказываются чаще, чем другие народы. Но наказание смывает с нас наш грех. И еврейский народ, как предсказано, это было Творцом, существует и будет существовать вечно. А все остальные племена и народы приходят в этот мир и уходят. Они смертны, как смертен любой человек. Когда переполняется чаша грехов, этот народ просто исчезает, как сгинули с земли жители с дома, вавилонины и многие другие. Трижды клялись евреи быть верными Творцу и заключили с ними, Творец заключает с ними союз. Причем этот брит, этот союз был заключен и за те поколения, и за все будущие, грядущие поколения. Это было у горы Синай, где был заключен этот союз с Творцом. Это в полях Моава перед смертью Моше, когда народ Израиля готовился войти в землю Израиля. И в стране Израиля, в Шхеме, между горами Гризим и Иваль, это было заключено третий раз. Если евреи верны своей клятве, верны этому союзу, посылает Творец еврейскому народу, нам с вами, благоденствие. Нарушает, он строго нас наказывает. А если скажут, за что Бог всесильный наш сделал нам все это, ты ответишь им, за то, что вы оставили меня и стали служить другим божествам в вашей собственной стране. За это вы будете прислуживать чужим в вашей стране. Так говорит пророк Ирмияу в 5 главе. И все же не похожа судьба нашего народа на участь других народов. Хотя и крепко наказывает нас Творец, но не истребляет. И накажу тебя по своему суду, но уничтожить не уничтожу тебя. Так говорит пророк Ишаяу. Итак, первое – идолопоклонство, второе – разврат. И так сказано в Торе. После того, как перечисляются законы о запретных половых связях, о скотоложестве, мужеложестве, сожительстве с близкими родственниками, с чужими женами, со своей собственной женой в момент, когда у нее начинается менструация, и до того, как она очищается в микве, сказано в Торе, не оскверняйтесь всем этим, потому что именно этим осквернились народы, которые я изгоняю перед вами. И осквернилась земля, и я взыскал с нее за вину ее, и изрыгнула земля своих жителей. Знайте, что и вас изрыгнет эта земля, если вы ее оскверните. Как она изрыгнула народ, бывший до вас? Так написано в книге Ваикра. И цитирует Рав Ицхак своего далекого предка Рава Шлома Ицхаки, который жил в XI, в начале XII века, выдающийся комментатор, который говорил о земле Израиля, что это святая земля, предназначенная для святого народа, что она подобна царскому сыну, царевичу, который не привык к испорченной еде. От несвежей еды его начинает тошнить. Эта страна не терпит развратных жителей, которые нарушают волю Творца. Спрашивается, за что были уничтожены и стерты с лица земли великие города Содом, Амора, Адма, Цваим. А на этом месте, где когда-то были эти города, самое соленое море в мире. Его называют мертвым морем. На иврите это Ям-а-Мелех, соленое море, а в переводе на русский язык – мертвое море. Лишенное какой бы то ни было биологической жизни. От того, что жители этих мест были большими грешниками. Основным грехом было жестокое обращение с путниками, которые проходили через горы. Запрещено было давать им ночлег, кормить их, поить. Тот, кто нарушал этот запрет, считался преступником, ему полагалась смерть. В числе иных пороков, свойственных этому народу, был самый отвратительный разврат. Известно, что подобные грехи были характерны и для многих других народов мира. Почему же именно эти города были сожжены потоком огня и серы? По великому гневу и ярости Творца. И вот то, что объясняет великий мудрец, учитель всего еврейского народа Рамбан, Раби Моше бен Нахман, который жил в XII-XIII веке. Знай, что наказание постигло Содом из-за особенной роли земли Израиля. Эта страна не терпит гадких людей, и она их изрыгнула. Те, кто были грешны перед Богом и людьми. Творцу было угодно, чтобы те места, где находились эти страшные развратные города, служили напоминанием евреям, будущим жителям земли Израиля. Если они согрешат, то станет земля Израиля такой, как будто засыпала ее серой и солью, будто вся она сожжена, подобно Содому и Гоморре, которых поверг Творец в гневе своем. И в других краях есть развратные, грешные народы, но с ними Творец не обращается так, как он поступил с жителями Содома. А в другом месте Рамбан пишет, были народы не менее развратные, чем жители Содома и Гоморры, но их земля не изрыгнула, в отличие от тех, кто жил на территории, которая в будущем будет называться земля Израиля. Арав Саадия Гаон – это мудрецы и гаоним Вавилона. Это конец 8-го, 9-го, 9-10 век. В его книге «Сефер Эмунот Ведеот» – книга верований и понимания. Он объясняет, что всякое доброе дело и любой грех измеряется в соответствии со временем и местом их совершения. Если кто-то ест запрещенную пищу в будничный день или ест ее в Йом-Кипур, он ест ее в доме, в синагоге или у стены плача. все эти высказывания сводятся к одному. Каждый поступок, хороший или дурной, совершенный в земле Израиля, оценивается Всевышним по особенно строгой мере. Особенно в том случае, когда речь идет о евреях. И я не могу не отвлечься и не рассказать вам. В издательстве «Пардес» вышла книжка, которая называется «Невероятная». Это особенная судьба руководителя организации «Арахим» раввина Йоси Валиса, который был преуспевающим бизнесменом, и на одном из семинарий «Арахим» он, выслушав раввина, сказал ему так: «Все то, что вы говорите, пока меняет полностью мое понимание. Но я буду проверять вас. И если я найду зазор, то, что сказано в Торе, или то, что сказано у пророков, и то, что вы объясняете, окажется неправдой, я хочу заключить с вами договор». «Какой?» – спросил лектор. «Если я приведу вам эти доказательства, опровергающие полностью то, что вы говорите, в самый святой день года, в Йом-Кипур, в самом святом месте в земле Израиля, у стены плача, вы съедите бутерброд, который я сделаю, там хлеб будет намазан свежим маслом, а на него положен будет кусок жареной свинины. Обещаете?» И раввин улыбнулся и сказал: «Обещаю». Вы понимаете, Тора, которую еврейский народ получил более 3000 лет тому назад, не человек-творец, который меняет свое мнение. То, что мы получили с горы Синай. И сказано так, обращаясь к Моше Рабейну, говорит Творец: «Увидит народ, как я буду говорить с тобой, в гамбеха ямину леолам, и также в тебя поверит навсегда». Объясняет Раши: не только в твое пророчество, но и все пророки, которые придут от твоего имени. Будут знать люди, что это пророчество верно. И вот это то, что говорит Рав Саадия Гаон. Все зависит от уровня места, от святости места, от святости времени и от святости еврейского народа. Все эти высказывания сводятся к одному. Каждый поступок, хороший или дурной, который совершается в земле Израиля, оценивается Творцом по особенно строгой мерке. Особенно, когда речь идет о евреях. Приходится признать, что общение с кнаанскими народами не пошло евреям на в пользу и в том, что касается самого отвратительного разврата. То, что касается отношений между полами. «Страна полна прелюбодеев», сокрушался пророк Ирмияу, обличая грехи своего народа. «Разврат творили среди тебя, обнажали наготу твоего отца, бесчестили нечистую неду, женщину в период ее запрещения быть даже со своим мужем, до того, как она окунулась в очистительный бассейн в микву. Иной с женой своего близкого творил гнусности, другой осквернял развратом свою невесту. а иной свою сестру, дочь своего отца, бесчестил. Так говорит пророк Эхескель. Дорого заплатили евреи за свои грехи. Тот, кто отказался жить по законам, которые установил для нас Творец мира с горы Синай. А вели себя по велению собственных животных инстинктов. За все это был изгнан народ из святой земли, из земли Израиля. И написано в Талмуде, что грехи поколения первого храма были открыты. Все знали, все понимали. И поэтому, как было сказано пророком Ирмияу, через 70 лет вернутся. Мы сказали про идолопоклонство и про разврат, а последнее, третье, это будет кровопролитие. Наши святые книги говорят, когда сказано в Шма, не следуйте за своими глазами и за своими сердцами. Два греха. Один – это идолопоклонство, а другой – это грех разврата. И наши мудрецы учат, что всегда они связаны вместе. Но почему? Одно дело – служить идолам, а другое дело – разврат. Нет. Когда евреи согрешили в пустыне и сделали золотого тельца, сказано так, что не служили они идолу, но только чтобы им было разрешено быть со своими близкими родственниками. Разрешен разврат публично. Когда Моше спускается с горы Синай, что он видит? Он видит не только поклонение золотому тельцу, он видит танцы, веселье, он видит, как еврейский народ развратился. Разврат – это и идолопоклонство, и сам разврат. Но почему они связаны один с другим? Это большой вопрос. Что такое учат наши мудрецы, когда человек поклоняется идолам? Сказано в Талмуде, что злодеи, они стоят над своими идолами. Приводится строчка. И вот пересказывает свой сон фараон Иосифу, и вот он стоит над рекой, а Нил, это было божество Египта, а он стоит над рекой. Что добиваются, чего добиваются идолопоклонники? Чтобы их желание исполнялось их идолами. Чужие они для вас, для тех, кто им служит. Не слышат, не видят. Это то испытание, которому подверг Творец наш народ. Мы пошли за сбродом народов, за эрев рав, которые вышли с нами из Египта, и совратили они наше сердце. Ведь сколько лет мы были в подчинении у Египта и служили так же идолам, как и они. Когда произошло вот это освобождение от власти Египта? Когда того самого идола, которому мы поклонялись вместе с ним, этому барану, а это отражение созвездия Овна, который дает плодородие, мы по приказу Творца должны были привязать к ножке своей кровати на 4 дня, а потом резать и жарить на вертеле. И в конце пасхального седера съесть кусочек величиной с маслину от мяса этой пасхальной жертвы. Тогда мы преодолели вот эту страсть к идолопоклонству. Но разврат, не было ни одного случая разврата. Один раз это было онес, вынужденное обстоятельство. Египетский надсмотрщик выгнал раньше времени мужа и пришел к одной еврейке, Шломит бат Диври. Она думала, что это ее муж. А потом он начал избивать ее мужа, который подозревал, что это произошло в его доме, и именно этого египтянина убивает Муше. Произнеся святое 12-буквенное имя Творца, не было случая разврата. Почему же здесь, после греха золотого тельца, одно связано с другим? И тогда мы понимаем, говорят наши мудрецы, те, которые занимаются колдовством, что они делают? Макхишим памалия шельмала. Они как бы отрицают воздействие сверху. Вместо неба они позолачивают потолок и говорят, вот эти силы, они будут нам служить. Когда египетские волхвы, маги, занимающиеся черной магией, они повторяют казнь кровью, повторяют казнь лягушками, а пшей они не могут привести. Раши говорит, они не властвуют над силами, которые больше, меньше ячменного зерна. Больше они могут переносить. Все эти демоны, все эти, то, что по-русски мы говорим, черти, все силы скверны, которую они подчиняют себе. И это значит, что человек ставит себя вместо Творца. И что он хочет максимально получать наслаждение от мира. Сколько раз я повторял эту песню, человек шагает, как хозяин необъятной родины своей. Все вранье. И слова этой песни вранье. Но это точное определение того, что говорит фараон. Мне принадлежит Нил, я сам себя сотворил, я божество. И так каждый человек, если он ставит себя в центр мира, если он служит идолам, чтобы получить от них то, что ему не хватает в материальном мире. Все ради чего? Ради того, чтобы получать максимальное наслаждение. Ешь, пей, завтра умрешь. Так определяют наши мудрецы. А в другом месте они говорят, что злодеи, когда мы видим, как злодеи процветают, это как дерево. Человек подобен дереву. Плодовому дереву, который каждый год приносит новые плоды. А дерево, которое не приносит плоды, оно называется елан-срак, бесплодное дерево. Так злодеи сравниваются с тем деревом, которое поедает самого себя. И приводит один пример мидраш. Что у одного царя был приближенный, который знал все его дела, и с которым он советовался. А потом открылось, что этот приближенный был шпионом, который передавал все царские секреты враждебному государству и был их посланником. Что сделал царь? Посередине города он поставил стеклянную клетку. И поместил туда этого предателя. И в первый день все смотрели, он сидит, читает книжку. До этого он наелся, напился, но прошел день, второй. На третий день он побледнел, у него начались трясти руки. На четвертый день все видят, он начинает рвать зубами куски своего мяса. Люди смотрят. Как он еще жив, вот он ест мясо, но они не знают, что он поедает самого себя. Это то, что мы видим. Если человек ставит себя вместо Творца, он пуп земли. Все его страсти он реализует, он наслаждается миром, но не видит, не понимающие, что он поедает самого себя. Он поедает годы своей жизни, потому что он центр, он царь, он ставит себя вместо Творца. А протрезвление будет страшным. Он увидит, что всю свою жизнь он только служил идолам и служил, был рабом своего дурного начала. Это то, что заключено в этой страшной вещи, которая называется разврат и идолопоклонство. И они, как мы говорим «партия», мы подразумеваем «народ» или «Ленин». Мы говорим «Ленин», мы подразумеваем «партия». Мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Близнецы, разврат и идолопоклонство. Идолопоклонство и разврат. Это два греха, за которые мы были изгнаны из земли Израиля. Но третий – это убийство, это пролитие крови. Я должен завершить чем-то хорошим. Вся жизнь человека и все заповеди, которые дает нам Творец, сказано, нет у тебя ни одной заповеди, которая не связана была бы с оживлением из мертвых. Человек, который борется против своего дурного начала, который поставил над собой настоящего царя, который каждый день является свидетелем царя всех царей. То, что каждый еврей утром и вечером произносит «Шма Исраэль», «Ашем Элокейну», «Ашем Эхад», «Он один». И единству его нет никакого подобия. И я его свидетель. Вы мои свидетели, говорит Творец через пророка. Тогда я, Кель, я Бог. Это роль еврейского народа.